Правильное и полное название – форт номер 3 Король Фридрих III, в некоторых документах или боевых донесениях может называться Квиднау. Самый большой форт в Калининграде, несмотря на порядковый номер, был построен первым. Обращен в северо-западную сторону, строился в период с 1874 по 1879 год. Форт номер 3 поражает своей грандиозностью, тщательно продуманными фортификационными элементами. Находясь внутри, можно бесконечно восхищаться уровнем профессионализма инженеров-фортификаторов XIX века. Подземные ходы, галереи, казармы, пороховые погреба, напольные капониры и полукапониры, внутренние дворики, боевой вал, железобетонный наблюдательный пост – все это – конструктивные элементы. В период боевых действий апреля 1945 года существенных повреждений не получил. До середины 90-х годов находился в ведомстве Министерства обороны. После долгое время был брошен, подвергся разграблению и частичному разрушению. Несколько лет назад был взят в аренду. В нем провели очистительные работы. Сейчас идет процесс восстановления некоторых поврежденных элементов. Принимал участие в съемках знаменитого советского фильма «Приказ перейти границу». Эпизод «Бой с японцами в подземельях». Долгое время считался местом поиска культурных ценностей, похищенных нацистами в годы Великой Отечественной войны с территории СССР. Показания свидетелей. Точка обстоятельства сложились так, что война для меня закончилась в Кенигсберге. Наш полк реактивных снарядов оставили в городе, на его северо-восточной окраине. Недалеко от нашего полка находились два бункера, один небольшой, а второй больших размеров, в диаметре, пожалуй, метров 100, а может, и больше. Сверху на нем рос лес, а обнесен он был рвом с разводным мостом. Сам бункер имел 3 этажа. И вот, однажды мы, 3 товарища, решили обследовать, что в нем находится. Форты зачастую называли бункерами или крепостями ввиду своей некомпетентности, ярусы обзывали этажами. Когда спустились мы на 3-й этаж, то там обнаружили небольшое отверстие в виде туннеля, размером примерно 2×2,5 метра. Набрав бумаги, мы двинулись в путь по туннелю, освещая себе путь горящей бумагой, но бумага кончилась, и мы решили на другой день возобновить поиски. На второй день, взяв с собой карманные фонари и бухточку шпагата, мы отправились в путь. Конец шпагата привязывали у входа, а бухточку взяли с собой, разматывая ее по пути. Влево от основного хода мы видели ответвление. Сколько прошли по туннелю, определить не могу, не помню, но он окончился закрытыми дверями. Двери мы сломали, а за ними оказалась комната, размером примерно 3×5 метров. Комната была заставлена ящиками и статуями из бронзы. Мы открыли несколько и увидели, что внутри были изделия из кости. Они были похожи на музейные предметы, на некоторых были этикетки, с подписями не на русском языке, везде по полу валялись монеты, тоже не русские. Из этой комнаты были двери в следующую комнату, и там оказались ящики. Из второй комнаты были двери в третью комнату, и она тоже была заставлена ящиками, и в этой комнате был уже тупик. Ящики были разных размеров, мы больше не открывали, и что в них, я не знаю. Взявшись за шпагат, мы вышли из бункера. В результате не очень оперативной переписки, через год, удалось уточнить некоторые подробности того похода по шпагату. Алчаков служил в Кенигсберге с апреля по октябрь 1945 года. Однозначно было установлено, что речь в письме Алчикова идет о форте номер 3 Король Фридрих III. 3 бронзовые скульптуры, которые видели исследователи, были больше ростовых и очень тяжелые. Одна из них изображала женщину в старинном одеянии, другие – воинов. Запомним женскую фигуру, она имеет прямое отношение к нашему повествованию. Ящики, которые находились во второй и третьей комнатах, солдаты не вскрывали, так как, по утверждению Алчикова, у них пропал интерес к экспонатам из кости. В 1970 году начальник Калининградской геоловой археологической экспедиции Попова встретилась в городе Альштыни с Ромульдом Адоя, который находился в контакте с Герхардом Книсом, проживавшим в Западной Германии. Во время беседы Попова узнала, что части коллекции музея Пруссия, кроме отправленных в форт Квиднау, сейчас находится в Институте немецкой академии наук, музее в армии и мазур в Альштыни, Польша, несколько ящиков оставались в подвалах орденского замка Кенигсберга. После получения этих сведений силами экспедиции были проведены эпизодические первичные исследования форта. Так как форт был строго режимным объектом и в его казематах находились склады боеприпасов, то это были обычные экскурсии, проводимые их заведующими, причем только по тем местам, на которые были получены разрешения. Никаких схем или чертежей форта в распоряжении искателей не было. К сожалению, такие вот научно-исследовательские мероприятия в те годы были довольно часты. Искатели делали то, что могли, и имели то, что имели. Принцип остаточности по отношению к культуре у нас распространялся и на поиск утраченного духовного наследия. Дело номер 13 «Форт Кведнау» закрыли в 1971 году, хотя у закрывателей не было никакой уверенности в том, что версия Книса подтверждена только лишь находками военных исследователей. Ведь Алчаков и его товарищи видели только то, что не вызвало их интереса – изделия из кости и металлические монеты, а визуальный осмотр не может служить основанием для снятия версионного объекта с учета. Прошло два года. Дело номер 13 стало забываться. Но вдруг из города Липецка пришло в экспедицию письмо следующего содержания, в сокращении. Это было в начале 1946 года. «Я служил в Кенигсберге. Воинская часть располагалась в районе Кведнау. Непосредственно в крепости форте Кведнау, действительных наименований фортов и их номеров тогда не знали, находился наш охраняемый склад, поэтому доступ в крепость посторонним был закрыт. Под самой крепостью и крепостной стеной находится много подземных туннелей, переходов и небольших помещений. Некоторые туннели кончались тупиками, чаще наглухо засыпанными песком или заложенными кирпичом. Раскопками этих тупиков и подозрительных мест мы не занимались. Под крепостной стеной в конце одного туннеля мы обнаружили небольшую комнату. Пол комнаты был песчаный и сухой. В этой комнате были две или три бронзовых скульптуры примерно в рост человека, одна из них стояла, в углу находилась куча металлических монет, ближе к стене лежало много различных предметов, стремена, наконечники копий и другое. Перед проходом в комнату рядом друг с другом лежали на земле два трупа солдат в немецкой военной форме без оружия. Вспомнить, какие конкретно предметы находились в комнате, мне трудно, но, по-видимому, это была музейная или частная историческая коллекция монет и изделий, а бронзовые статуи, одна явно изображала женщину, олицетворяли каких-то исторических личностей. По долгу службы мне приходилось надолго выезжать из Кенигсберга, и больше поисками в крепости я не занимался. Как видим, сведения в письме подтверждают свидетельство Алчакова. Подобное в поисковой практике встречается довольно редко, и потому оно особенно ценно. Был сделан важный вывод: форт номер 3 является местом размещения, а может быть и части захоронения музейных ценностей из собраний Орденского замка музея Пруссия. Однако и после этого письма исследований в форте номер 3 не проводилось. А письма, связанные с фортом номер 3, в Калининградскую геолово-археологическую экспедицию продолжали поступать, в том числе и из Калининграда. Вот одно из них, датированное 1975 годом. Точка. Прочитав в газете «Калининградская правда» очерк в поисках янтарной комнаты, я вспомнил, что в 1947-1948 годах мой сын вместе с другими детьми играл в районе форта, который расположен на выезде из Калининграда в сторону Зеленоградска, и приносил с собой собранные в форте монеты, в том числе хвоевиков. Часть из них у нас сохранилась до сего времени, и я могу передать музею Калининграда, если они представляют какую-либо историческую ценность. Подпись. В 1976 году в поле зрения геоловой археологической экспедиции попал бывший военнослужащий Титов, который в 1967-1968 годах обследовал форт номер 3. Он рассказал, что в 1970 году при обследовании межфортового сооружения вблизи форта номер 3 была найдена снарядная гильза, при вскрытии которой на землю посыпались небольшие иконки, покрытые цветной эмалью. Ему также было известно, что в 1967-1968 годах в форте были найдены различные сосуды, кубки, вазы, изделия с изображением змей и драконов, старинные монеты, посуда и другие предметы, наименование которых определить было нельзя из-за изменения формы при пожаре. Письмо и беседы с Титовым и другими военнослужащими, представителями подразделения тыла заставили вновь вернуться к забытому делу номер 13 и форту номер 3. Однако особый режим форта, ограниченность сроков допуска, закрытость многих казематов и проходов, запретительные знаки не позволили реализовать заявленную версию. Вывод исследовательской группы был однозначен. Поскольку точно установлено, что в форте номер 3 находились культурные ценности, а это подтверждают несколько независимых источников, то можно предположить, что главные из них и наиболее ценные, изделия из золота и серебра, могли быть захоронены в его тайниках. Второстепенные же по какой-то причине, недостаток времени, силы средств, условия военной обстановки и прочее, были оставлены открытыми. Известны случаи в мировой поисковой практике, когда второстепенное выставлялось преднамеренно для сокрытия главного. Мест же для укрытия ценностей в форте номер 3 предостаточно. Приведем пример имитации тайника с художественными ценностями, имевший место в городе Данциге, Гданьске, в мае 1945 года. Речь идет о подвале здания старого цейх ГУЗО. Выписка из акта обследования. 5 мая был открыт вход в потайное помещение в том месте, где уже имелся грабительский пролом, имитация изъятия содержимого тайника. В боковых стенах этого помещения обнаружены еще два замурованных входа, которые были заделаны аналогичными кладками в один кирпич толщиной. Таким образом, открытое потайное помещение оказалось специальной оборудованной комнатой, состоящей с трех сторон из трех стен общественного бомбоубежища. Найдено 195 картин, фарфор, произведения деревянной скульптуры, уникальные ковры, старинная стилизованная мебель. Наличие тайных захоронений на территории форта номер 3 способствует и инженерно-геологические условия. Форт расположен на горе. В его основании песчаные грунты. Уровень грунтовых вод ниже подошвы его фундаментов. И только послевоенный вывод из строя дренажных устройств вызывает после снежных зим подтопление некоторых казематов первого этажа. Прошло 20 лет, и новые обстоятельства заставляют вернуться к форту номер 3, опять открыть дело номер 13. Дальнейшее изучение архива германского искателя Георга Штайна, хранится в Калининградском областном архиве, навело на новый след, ведущий в казематы форта. В документах значится, что форт использовался для временного хранения культурных ценностей не только Прусского музея, но и других культурных центров Кёнигсберга. Судьба этих ценностей неизвестна. Они не значатся в материалах государственных поисковых групп, работающих в первые послевоенные месяцы по розыску ценностей, нет их следов и на территории Германии. К тайнам форта вызвало интерес и другое обстоятельство. В апреле 1997 года Овсянову, начальнику отдела по поискам культурных ценностей, похищенных в годы ВОВ-году Калининграда, пришлось в очередной раз побывать в Царском селе. Там он познакомился с адмиралом в отставке Новым. Его рассказы, связанные с ними исторические изыскания, имеют прямое отношение к форту номер 3. Новый являлся руководителем необычной поисковой группы, которая исследовала Екатерининский парк Екатерининского дворца. Ввелся поиск закопанных в шурфах перед оккупацией парковых скульптур. Укрытие в земле парковых скульптур в 1941 году не сопровождалось их точной фиксацией и нанесением на план схему. Во время войны местные предметы и ориентиры были утрачены, а те, кто закапывал скульптуры, не вернулись в родные места. Вероятнее всего, они погибли или умерли от голода в блокадном Ленинграде. Среди утраченных уникумов Екатерининского парка можно назвать скульптуру-копию «Спящая Ариадна». Оригинал ее под названием «Клеопатра» относится к античности, II век до нашей эры. Известно, что в 1512 году мраморная копия ее уже с названием «Ариадна» была приобретена для папской коллекции и помещена в музей Ватикана, где и находится до настоящего времени. В Екатерининском парке бронзовая копия «Спящей Ариадны» находилась в гроте Камероновой галереи. Согласно легенде, скульптура изображала молодую девушку, спящую на скалистом ложе тяжелым сном. Пробуждает ее мифическое существо Дионисис, олицетворение смерти и воскрешения. В бывшей Восточной Пруссии в дворцово-парковом ансамбле Байнунин-Ульяновской находилась мраморная копия «Спящей Ариадны». судьба ее тоже неизвестна. Другим пропавшим уникумом можно назвать Нёбу с дочерью минус копию с римской мраморной копии, которая находилась ранее тоже у Камероновой галереи Екатерининского дворца вместе с бронзовыми статуями пятерых ее детей. Оригинал был выполнен в IV веке до нашей эры. Перечень утраченного можно продолжать. Количество разыскиваемых скульптур исчисляется десятками. И все же одной из самых достопримечательных была модель памятника императрице Екатерине II. Она была выполнена на конкурсной основе к столетнему юбилею Императорской академии художеств, основанной при непосредственном благотворительном участии Екатерины II. Автор модели, художник Микешин, обнаруживший свой талант еще в создании проекта памятника в Новгороде в честь тысячелетия существования российского государства. Бронзовый памятник Екатерине II. Его отлили на заводе Шопина в Санкт-Петербурге в стиле рококо, он был одобрен самим императором и отправлен на Всемирную выставку в Лондон, где удостоился почетной медали. Постоянным местом расположения была определена Эрмитажная аллея Екатерининского парка. В историческом описании модели, найденном в архиве Новым, сказано, на памятнике Екатерина II изображена стоящую, на голове ее корона, в правой руке скипетр, в левой венок. Императорская мантия, не спадая с плеч, образует длинный шлейф. На пьедестале у ног императрицы окружает ее большая гирлянда из лавровых и дубовых листьев и роз, которая, не спадая по шести фасам оригинального пьедестала, венчает расположенные в нишах его 6 медальонов. На 5 из них горельефные бюсты представителей государственной и литературной деятельности сухопутных и морских сил славного века Екатерины II, ее знаменитых сподвижников Потемкина, Румянцева, Суворова, Орлова и Державина. Поза статуи величественна, украшения пьедестала изящны и исполнены вкуса, барельефы и все части выделены превосходно. Высота скульптурного пьедестала с цоколем 1 метр 18 сантиметров. Итак, в Екатерининском парке Царского села была только уменьшенная модель памятника Екатерине II. Сам же памятник в законченном виде был поставлен на Невском проспекте Санкт-Петербурга в 1873 году. На модели и памятнике государыня изображена именно такой, какой была в лучшие годы своей долгой трудовой и поучительной жизни. Великая государыня, руководившая судьбами великого народа, смелая и сдержанная, доступная и гордая, созидательница наказа, автор комедий, учредительница воспитательных домов была достойна такой памяти. Статуя Екатерины II на 16 сентября 1941 года, последний день перед приходом фашистов, находилась в парке на своем постаменте вместе с скульптурами Флоры и Геркулеса, бронза, бюстом Александра I работы Дербенсьева, гранитной вазой перед Эрмитажем и статуей Атрея. Из бесед с сотрудниками Екатерининского дворца музея руководителем поисковой группы Б. Г. Новым удалось установить, что в Кенигсберг были вывезены бронзовые скульптуры Екатерины II Микеши и наименее известного скульптора Рошета, Флоры и Геркулеса, спящие Ариадны, Атрея и бюста Александра И. Известно, что бронзовые памятники из бронзы нацисты переплавляли, но существует много примеров тому, что они сохраняли скульптуры, изображавшие деятелей немецкого происхождения. Так, памятник императору Павлу в Гатчине, бронза, охранялся немецкими солдатами, остался невредимым и памятник Павлу I век Павловский. Екатерина II была тоже немецкого происхождения. Вот здесь и уместно связать все версии. Выявляется одна любопытная деталь. В одной из записок почти 50-летней давности приведены краткие характеристики тех скульптур, которые видели в форте номер 3. Авторами этих записок были военнослужащие, заведующие фортовыми складами тех лет. Вот, что говорится там о женской бронзовой скульптуре. В одной руке женщина держала какую-то палку, а в другой было что-то круглое. Платье было очень длинное. У ее ног были какие-то листья и цветы. Если вспомнить описание модели памятника Екатерине II Микешина, то можно с большой долей уверенности утверждать, что в форте номер 3 была именно она, скипетр минус палка, венок минус что-то круглое. Какова дальнейшая судьба скульптуры и других ценностей в ящиках? Рассказывая на служащих, причастных к форту номер 3, весьма противоречивы. Одни говорят, что скульптуры были сданы на металлолом, другие — о вывозе их какими-то представителями городских властей. следов тех и других обнаружить не удалось. Есть версия и о том, что скульптуры вместе с обгоревшим фортовым имуществом были выброшены в водоем, расположенный поблизости. Позднее, в 1999 году, некоторые ценности были обнаружены в рамках археологической экспедиции на форте номер 3. Сегодня они находятся в историко-художественном музее города Калининграда. Вроде бы все закончилось, но дальше появились новые свидетели и факты. В декабре 2001 участник штурма Кенигсберга САК рассказал следующее. «После штурма Кенигсберга до сентября 1946 года я служил во взводе охраны специального батальона, которым командовал капитан Перевозчиков. Батальону была поставлена задача – собирать в городе и области культурные ценности. Батальон не принадлежал к трофейному ведомству, нас интересовали только картины, скульптуры, вазы, ковры, пианино, физгармонии, баяны и аккордеоны. Было мне тогда 18 лет и, естественно, многого я тогда не понимал. Счет найденного шел на штуки, ящики, мешки и рулоны. Все найденное мы упаковывали и грузили в вагоны, отправляемые на восток. Большим складом ценного имущества был форт Кведнау, так называли форт Король Фридрих II, где еще оставались немецкие ящики с музейными ценностями. Они располагались в казематах Урва. Я, как член взвода охраны, часто там был в карауле. Доступ посторонних лиц туда был запрещен, но часто приезжали большие начальники на легковых машинах и выбирали красивые вещи. В сентябре 1946 года наш батальон расформировали, и дальнейшую судьбу оставшихся ценностей форта Кведнау я не знаю. Видимо, свидетельств было бы и больше, только не было тогда в начале 2000-х доступной сети интернет, нормального органа, который мог бы обрабатывать поступающую ценную информацию. Его и сейчас нет. Но тогда в стране еще не выдохнули после развала Советского Союза, было много других забот. А, может быть, трудности будут всегда. Возможно, стоит посмотреть на проблему тайников и ценностей чуть шире? Так или иначе, интригующие и порой захватывающие истории с подземельями фортов и сокровищах в них существуют. Кто знает, может быть, они все еще ждут своих искателей.